Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. С авторской программой «Поговорим о терминах». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с адвокатом, членом Московской городской коллегии адвокатов, председателем правления некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья родительский комитет Павловой Ларисой Октябристовной. Сегодня мы будем говорить о правах семьи и здоровья. Тема очень важная, опять же, касается каждого из нас. Но начать не хотелось бы, кстати говоря, с того, о чем мы говорили в нашей предыдущей беседе. Вы упомянули о том, что клятва Гиппократа у врачей заменена на клятву врача, то есть некая другая форма. И вот мне и как журналисту тоже будет интересно и важно понять, все-таки вот эта планка внутренней требовательности к самому себе, к своим обязательствам, к своему долгу врачебному, насколько он изменен даже вот в такой символической форме, вот как произношение клятвы. Вот сейчас новое поколение врачей, и многие молодые сетуют, что очень все изменилось, и вообще человек изменился, как мы знаем. Ну вот даже вот в этом вы нас проинформируете?
Я поняла, да, я поняла.
Да. В чем разница?
Вы знаете, слава Богу, как говорится, что в нашем новом законе есть такая статья, которая называется «Клятва врача». И в этой статье как раз оговорены те основные положения, которые врач торжественно заявляет в форме клятвы.
Ну, как бы обязуется, да?
Да. Приступая к своей профессиональной деятельности, говорит врач, он должен это вслух сказать в торжественной обстановке, я клянусь честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению, профилактика, предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека. Ну, быть всегда готовым, заботливо относиться к пациенту, с учетом религиозных, национальности, расы, вернее, независимо от национальности, расы и происхождения этого человека. Хранить врачебную тайну, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. И что очень важно, вот в этой клятве я прям себе отмечала, написано, проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению автаназии.
То есть это произносится в клятве.
Это в клятве произносится, да. Ну и дальше там доброжелательно с коллегам, благодарным быть врачам и так далее, и так далее.
Лариса Октябристовна, это очень интересно. Тогда я немножко построила план определенный, и я немножко его изменяю. Потому что, например, вот сейчас на слуху у всех вот такие изменения в медицинском законодательстве такой, например, очень благополучной страны, как Бельгия, где мы знаем, узаконили детскую эвтаназию. То есть эта тема, она постоянно присутствует, и она как бы переходит границы. По ментальности она нам вообще неприемлема, в общем. Хотя я слышала вот на голосе «Эхо Москвы», вот в передачах, когда запускались такие пробные шары, как народ отреагирует, и довольно-таки отбиралась статистика реакции, тоже тенденциозно как бы «за». Вот из-под воль.
За эвтаназию,
да,
вы имеете,
да,
в виду?
Да, 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 как бы из-под воль.
Хотя... Но сейчас уже и детская эвтаназия.
Вот, в том-то и дело. Поэтому, если у нас заложено изначально, что человек, приступающий к обязанностям, произносит такую клятву, это же, опять же, входит в противоречие. Вот объясните, пожалуйста. У нас сразу такой планка высокая.
Да, я с вами согласна. Но вот эта клятва врача, она содержит нравственные основы деятельности врача, уважение к жизни. Но здесь написано, да, никогда не прибегать к эвтаназии. А вот если мы с вами начали говорить о клятве Гиппократа, то необходимо напомнить всем, что во времена Гиппократа извержение ребенка из чрева матери, аборт врач не должен был делать. Было свято не только рождение человека и жизнь человека после его рождения, но было свято и являлось этической нормой запрет на производство аборта, насильственного извержения семени человека. То есть человек уже зародился, жизнь уже есть. И вот распространяют вот маленьких человечков, ручки, ножки, это уже живые, это
уже люди. С 18 дней сердце бьется.
Да,
но
да.
Понимали уже в древние времена.
В древние времена. Но в нашей клятве врача запрет на производство аборта отсутствует. И вот я вам должна сказать о том, что это очень связано, я так думаю, между собой. Ну, часто ко мне обращались врачи, но было несколько таких обращений, может быть, с десяток, когда врачи говорили о том, что мое внутреннее убеждение не позволяет мне делать аборты. И приходилось даже консультировать врачей, которые отказывались работать, врачи-гинекологи, работать в абортариях. И очень было много конфликтов.
Это неизбежно.
Да,
в этой области
неизбежно.
Это просто неизбежно.
И вот сейчас, как бы, ну, если врач не хочет, он не будет работать. Но там было дело в чем? Что врач-гинеколог, а вот дежурство просто, а его ставят на аборты, там, не знаю, по пятницам. И если он не делает эти аборты...
Он должен уйти из этой области.
Да, просто. Он должен уйти, ну, из этого лечебного учреждения или вообще из этой сферы. Но посмотрите, принимая клятву врача, мы уже, так сказать, отвергли заботу о защите жизни с момента ее начинания, с момента ее зачатия. Ну, давайте опять, значит, посмотрим. Смотрите, с момента отвержения этого положения о запрете абортов мы еще имеем в российском законодательстве право врача никогда не прибегать к эвтаназии, то есть насильственному умерщвлению. И если врач помогает больному уйти из жизни, то он отвечает в уголовном плане убийство. Это убийство. 105-я статья Уголовного кодекса. И вот буквально недавно, кстати говоря, вы сказали «пробные камни по эвтаназии». Я сама видела в каких-то телепрограммах, когда судили женщину, ей дали что-то такое 3 года лишения свободы, вернее, мужчину, который задушил свою сестру, потому что она мучилась. Но он сам пришел, его осудили за убийство, и какие-то еще какой-то случай. Вот показали там тяжело больного человека, женщину, которой не дают облегчающие боль наркотики. Как бы подводит к мысли, а не проще ли убить?
Да, это все эти примеры тенденциозно подобраны, да. Они именно подводят. Это вы совершенно правильно
заметили. Надо сказать о том, что у нас эвтаназия не разрешена законом. Она является преступлением против жизни и здоровья человека. Это прям глава в Уголовном кодексе. Но европейское сообщество, которое тоже живет по тем же нормам и стандартам ВОЗ, уже у себя в национальном законодательстве ввело эвтаназию детей.
Даже детей.
Уже даже эвтаназия детей.
И вот эти опросы, которые проводились у нас, они, кстати, касались тоже детей, что сама постановка вопроса, в общем, для нашей ментальности, она чудовищна, на самом деле, на мой взгляд. Но уже подбор шел таких респондентов, которые уже могли обсуждать эту тему. Это же есть такое окно Обертона, ну, вещь известная, психологическая, что сначала берется тема, которая вообще невозможна для обсуждения, как ее постепенно внедряют в массы, как к ней привыкают, как сначала диспуты, какие примеры, научная основа. Потом человек к этому привыкает, погружается, и в конечном итоге мы потом имеем совершенно чудовищные и законы, и совершенно чудовищную реальность.
Но вот. Меняется ментальность,
да, и сознание.
Восприятие, сознание,
да. И вот да. С эвтаназией для нашего народа это то же самое. Поэтому какие, на ваш взгляд, как адвоката, человека, связанного с законом, как можно было бы все-таки закрепиться на позициях, чтобы как можно дальше отодвинуть время, когда для нас это станет возможным, как в западных странах?
Вы знаете, здесь много аспектов. Помимо чисто вот этической, что жизнь свыше нам дана и не нам этот вопрос решать, вот, например, Россия, она не применяет смертную казнь. Именно, прежде всего, по таким этическим соображениям. Поскольку эту жизнь вот отнять у человека, ну, нельзя. И это очень отрадно. Все разговоры о том, что там надо содержать заключенных, строить тюрьмы, тратить налоги, это все такие вот бытовые меркантильные разговоры. Да, они имеют право на существование, обсуждаются, но тем не менее, у нас смертная казнь запрещена. То есть именно исходя из человеческой жизни как высшей ценности.
Как ценности. И еще, ну, учитывая особенности того, как расследуются дела, сколько бывает ошибок, и как мы знаем, сколько невинных людей все-таки оказывается.
Мы не знаем с вами, сколько невинных людей.
Статистики нет.
Когда
но...
так говорят, то я скажу, я, например, не знаю.
Ну, допустим, возможность ошибок.
Да.
Ошибок.
Есть латентная преступность, есть судебные ошибки, да. Человек
вот.
Может
ошибаться,
да,
и таких примеров.
Лишиться жизни незаслуженно. Такие случаи есть. Там вот Чикатило, например, другого расстреляли. Но мы говорим о нравственных ценностях. Но уже настораживает нас одно то, что мы не ценим жизнь с момента ее зачатия. И, наверное, сейчас пришла пора как-то повернуть взгляд людей, общества на вот цены жизни с момента зачатия. Уже только разве вот кто слепой, глухой и кто не хочет ничего знать, не знает о том, что аборт – это убийство. Поэтому вот говоря об автаназии, недопустимости,
начинать говорить
с недопустимости аборта, ну, может быть, разве что за исключением там каких-то вот, ну, определенных там социальных показаний, когда
крайне
это возможно.
Крайне редких, да. Это процент очень маленький.
Да.
Но раз мы перешли на тему абортов, то мы вернемся к тому, о чем мы говорили в прошлой передаче. Когда касается семьи и прав детей, вот мы говорили о том, что по закону наши подростки с 15 лет сами решают в медицинском отношении все, что позволительно с ними производить вот в медицинском учреждении. Родитель уже в это дело не вмешивается. И вот когда вы говорите об абортах и о ценности жизни, вот как этот закон согласуется с тем, что надо вообще сопротивляться массовым абортам?
Но все-таки я бы предложила, поскольку у нас это правовая передача, коснуться не только там вот социальных, этических вопросов, но прежде всего права. Что такое право? Право человека там, ну, на что хотите, на труд, на образование, на здравоохранение, на жизнь. Это то право, которое ты можешь реально защитить с помощью закона. То есть обратиться в суд, возбудить там уголовное дело или какое-то там, не знаю, дисциплинарное дело или еще что-то. Для этого ты должен обладать определенными правами. И у нас вот вообще в нашем законодательстве значительно, ну, трансформированы права ребенка. Мы говорим о правах ребенка и думаем о том, что, говоря о том, что у ребенка есть право там на образование, на хорошее, на то, на сё, на пятое и десятое, на содержание своих родителей, воспитание, тем самым мы увеличиваем его возможности. Но это не так.
На самом деле получается...
Да, да. И получается, что предоставляя права ребенку невыразимо широкие, невыносимо широкие, мы тем самым лишаем его возможности нормальной гарантии защиты. И тут, я думаю, что вот как рассуждение стоит напомнить всем о прекрасной фразе, которая еще в одном международном документе содержится, о Декларации прав ребенка. Это, по-моему, 1950 год. Это тоже в рамках Организации Объединенных Наций этот документ заключался. И многие знают вот это вот определение. Оно даже где-то у меня есть. Вот эта Декларация о правах ребенка, она говорит о том, 59-го года она, Генеральная Ассамблея ООН принята была. Декларация устанавливает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения.
Как до. Это
да.
Был 59-й год.
И надлежащую правовую защиту. Это был 59-й год, когда еще, в общем, люди могли вот в рамках международного договора записать вот такие вот важные, хорошие слова. Во-первых, хочу обратить внимание, физическая умственная незрелость, специальная охрана и забота. А что имеем мы?
Да.
Мы имеем, что ребенок лишен специальной заботы своих родителей для реализации гарантии на охрану здоровья.
То есть родитель отодвигается, и он не является ни гарантом, ни помощником и ни защитником.
И тем самым ребенок ставится в зависимое положение от любого, кто пожелает заняться его здоровьем. Медицинское учреждение, школа, которая насильно куда-то диспансеризацию и так далее, и так далее, и так далее. Это очень опасно.
Да, а вот в ситуациях таких, когда несовершеннолетняя девочка, подросток забеременела, и попадая в медицинское учреждение, первое, с чем она сталкивается, конечно, с тем, что пытаются навязать обязательно аборт, то есть убийство младенца. И в это время родитель, он никак не может участвовать.
Вы знаете, вот эта тема семья и вот так называемые репродуктивные права, Русская Православная Церковь очень много этой тематике посвятила, и эта тематика называлась так «планирование семьи». И страшно-то не только то, что вот девочки делают аборты, но то, что профилактикой является контрацепция. И очень часто детям дается информация недостоверная о той или иной контрацепции, которая в итоге приводит, как, например, там Гардасил, прививки от рака шейки матки, вообще к бесплодию. и к нарушению различных гормональных циклов и так далее, и так далее. То есть это все средства не забеременеть, вот крайнее средство – аборт, и все это решается без согласия родителей. И родители не могут даже проконтролировать, а информированы ли согласие дал ребенок, а понимает ли он, что ему предлагают.
Да, и чем это все закончится, что он лишится здоровья и вообще способности быть когда-либо матерью.
Ну и если мы дальше коснемся вопроса аборта, уже, так сказать, вот крайней точки, мы сказали о том, что это осуждается, это как убийство, поскольку жизнь уже зародилась. И есть определенные успехи в нашем обществе, и надо сказать о том, что достаточно большая заслуга церкви в этом вопросе.
Конечно. На протяжении десятилетий вот во всех программах церковных, социальных программах этому уделяется всегда первостепенное значение.
Ну и реальные, понимаете, реальные плоды того, что сейчас и вот время тишины, и определенная кризисная беременность, и беседы психологов с женщинами, и вот это вот общественное сознание о том, что это плохо.
Потихонечку что-то меняется.
Да. Что-то поворачивается. Есть крайние точки зрения, когда предлагают вообще запретить аборты, что, ну, в нашей ситуации, наверное, это нереально сейчас.
Сейчас просто...
Сокращение социальных показаний произошло тоже с учетом и общественного сознания, и роли Православной Церкви в России. Но... А если мы говорим об абортах, то где истоки вот этого неуважительного, я бы сказала, даже презрительного отношения к жизни нерожденного ребенка? Вот в декларации написано «до рождения».
Мы должны 59-й
специальную
год.
Защиту. Но, как известно, эмансипация дала свои плоды.
Да, мы знаем такие организации международные, которые очень повлияли на этот процесс и в масштабе мира, и в масштабе нашей страны. Это небезызвестная организация РАПС. Планирование семьи.
РАПС сделала свое дело. Она переименовалась, теперь ее никто не узнает. Но что касается России, то в России она сыграла свою большую роль. И надо сказать о том, что вот предыдущий закон, он назывался «Основы здравоохранения». Там, и там была целая глава, которая называлась «Планирование семьи». И вот чуть не 10 лет мне приходилось там работать с разными родителями, людьми. И когда вставал вопрос о том, что же такое планирование семьи, то люди говорили, ну это как построить хорошую семью.
Очень наивное такое, ну заложенное в название просто.
Да, да, это такая вот уловка, лукавство. Планирование семьи на самом деле что в себе содержало? Аборт,
контрацепция, да.
Стерилизация, и когда уже все отказало, искусственное оплодотворение.
И надо заметить, что с 97 года у нас в России было более 52 филиалов вот этой дивной организации. То есть что они успели за это время наделать?
Мало того, я вам хочу сказать, организации. Но наша вся служба родовспоможения была переориентирована, и многие женские консультации стали называться службами планирования семьи. Так сказать, это начиналось все там с министерства.
Под их
да, и ниже вот это планирование семьи, забота о репродуктивных правах, она фактически покрыла вот всю территорию. Так вот, если мы вернемся к абортам, о чем еще надо поговорить?
Есть... надо отметить, что эта организация основную подпитку финансовую имела как раз от продажи противозачаточных средств, помимо всего прочего. То есть напрямую заинтересованы финансово.
Да, мы знаем случаи, когда врачи выписывали лекарства по заявкам фирм, которые их производят, и так далее, и так далее.
Вообще это чудовищный механизм. На совести этих людей миллионы убитых младенцев. Вы прослушали третью часть интервью с адвокатом, членом Московской городской коллегии адвокатов, председателем правления некоммерческого партнерства в защиту семьи и детства, личности и охраны здоровья родительский комитет Ларисой Октябристовной Павловой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Аминь.